Накануне сновидения он ждал поезд в метро и наблюдал за тремя мужчинами примерно его возраста, которые стояли на платформе и разговаривали. Судя по всему, это были мелкие торговые служащие, возвращавшиеся домой из своего магазина. Они говорили про своего начальника. Один из них утверждал, что начальник его очень любит и, наверное, повысит ему зарплату. Другой вспоминал, как беседовал однажды с начальником о политике. Весь разговор был типичной болтовнёй обывателей, пустых людишек, в жизни которых не было ничего, кроме обыденности этого магазина и его владельца. Нашего пациента, наблюдавшего за этими людьми, вдруг осенило. Он подумал: «Ведь это же я! Это моя жизнь! Я ничуть не лучше этих трех клерков! Я такой же мертвый!» На следующую ночь ему приснился этот сон. Сновидение нетрудно объяснить, имея представление об общем состоянии психики пациента и о непосредственной причине его возникновения. Пациент осознает, что его превратили в камень. У него нет ни своих собственных мыслей, ни чувств. Он ощущает себя мертвым. Он видит также, что некая женщина создала из камня скульптуру. Совершенно очевидно, что этот символ связан с матерью и с тем, что она с ним сделала. Он понимает, в какой степени ей удалось превратить его в безжизненную статую, которой она может владеть безраздельно. Хотя в дневной жизни он иногда и выражал недовольство по поводу ее притязаний, но тем не менее не осознавал, насколько ей удалось сделать его таким, как ей хочется. Во сне происходит прозрение. Пациент намного яснее, достовернее и глубже, чем наяву, осознает, в какой ситуации он находится и какова роль матери в его жизни. Затем ситуация меняется. Пациент предстает одновременно в двух лицах, как нередко бывает в сновидениях. Он наблюдатель, который видит, что происходит, и в то же время ожившая статуя, в гневе убивающая свою создательницу. В этом поступке он выражает гнев против матери, полностью подавляемый наяву. Ни он сам, ни кто-либо другой не могли бы подумать, что он способен на такую ярость, и что эта ярость может быть направлена на мать. Во сне ему представляется, что эту ярость испытывает не он сам, а ожившая статуя. Он, наблюдатель, сам напуган этим разъяренным человеком, который потом обращает свой гнев и против него. Такое раздвоение личности, так ясно проявившееся в этом сновидении, так или иначе испытывает каждый из нас. Пациент боится своего собственного гнева. Чувство гнева на самом деле настолько чуждо его сознательному мышлению, что он воспринимает разъяренного мужчину как другого человека. Тем не менее, этот мужчина — он, забытый, разъяренный он, оживший в сновидении. Пациент-наблюдатель — тот, кем он является в дневной жизни, воспринимает этот гнев как угрозу и боится, самого себя. Он борется сам с собой, он надеется, что если его родители станут свидетелями борьбы, увидят его врага, то он будет спасен. В этой надежде отражены его сокровенные желания, которые играют главную роль в его жизни. Если нужно принять решение, если не можешь справиться с трудностями, беги к родителям, беги к любому имеющему власть. Они скажут тебе, что делать. Они спасут тебя, даже если за это придется заплатить вечной зависимостью и несчастливой судьбой. Решив затащить своего врага в гостиную, пациент прибегает к старому испытанному средству. Но, увидев родителей, он делает еще одно совершенно неожиданное и страшное открытие. Родители, и в частности его мать, от которой он ждал помощи, защиты, совета, от чьей мудрости и любви, казалось, зависит все в его жизни, эти родители на него даже не взглянули. Им нет до него дела, и они не могут ему помочь. Он оказался один и должен сам позаботиться о своей жизни. Все прежние надежды оказались иллюзией, и эта иллюзия теперь вдруг разбилась вдребезги. Но это открытие, которое в каком-то смысле было горьким и разочаровывающим, дает ему ощущение победы. Он торжествующе улыбается, потому что ему приоткрылась правда, и он сделал первый шаг к свободе. В этом сновидении смешение различных побуждений. Сначала это взгляд вглубь себя и открытие самого себя и своих родителей. Пациент узнает нечто такое, о чем до этого даже не догадывался. Он видит, что он заморожен и мертв, видит, как мать слепила из него то, что ей хотелось, и, наконец, понимает, как мало он значит для родителей и как мало они могут ему помочь. В этом смысле сновидение следует отнести к таким, в которых содержится не исполнение желаний, а прозрение. Но здесь присутствует и элемент исполнения желаний. Ярость, подавляемая наяву, выходит наружу, пациенту представляется, что он всемогущ и что он убивает свою мать. В сновидении осуществляется желание мести. Анализ желания пациента, казалось бы, не отличается от приведенных выше примеров исполнения во сне вытесненных желаний. Но при внешнем сходстве здесь имеется существенное различие. Если вспомнить, например, сон о белом коне, то там исполнившееся желание было детским желанием стать великим. Цель этого желания — не взросление и не самовыражение, оно направлено лишь на то, чтобы удовлетворить подсознательное «я», которое боится и избегает реальной действительности. Или возьмем пациента, которому снилось, что он дружески беседует с Гитлером. Здесь осуществляется его в высшей степени иррациональное желание подчиняться даже ненавистной власти. Гнев против скульптора, проявившийся в этом сновидении, другого рода. Гнев пациента против матери в каком-то смысле иррационален. Это результат того, что он сам не способен быть независимым, что он капитулировал перед матерью и что, следовательно, он несчастлив. Но здесь есть и другая сторона. Его мать — властная женщина. Ее влияние на сына возникло в то время, когда он еще не мог как следует ей сопротивляться. Здесь, как всегда, во взаимоотношениях между детьми и родителями, родители сильнее, пока ребенок остается маленьким. К тому времени, когда он станет достаточно взрослым, чтобы выражать свою собственную волю, эта воля и самооценка оказываются уже настолько разрушенными, что он уже не способен ни на какое волеизъявление. Когда устанавливается такое сочетание покорности и подавления, впоследствии закономерно возникает озлобление. Если бы это озлобление можно было ощущать на сознательном уровне, оно стало бы основой здорового протеста. Оно привело бы к смене установки, к иной самооценке и, наконец, к свободе и зрелости. Когда эта цель будет достигнута, злость исчезнет, и он будет относиться к матери, если и не дружелюбно, то, по крайней мере, с пониманием. Таким образом, поскольку эта злость сама по себе показатель заниженной самооценки, это необходимый шаг к здоровому развитию, и такое чувство не будет иррациональным. В нашем же случае гнев пациента подавляется. Страх перед матерью и зависимостью от ее руководства и власти не позволили пациенту осознать свой гнев, и он существовал тайно, подспудно, на такой глубине, до которой нашему герою было не добраться. Во сне же он сам и его гнев ожили под влиянием ужасного видения собственной смерти, видение, которое было прозрением. Гнев нашего пациента — необходимый переходный этап в процессе взросления. Таким образом, его желание принципиально отличается от желаний, проявившихся в сновидении, описанном выше, поскольку исполнение тех желаний ведет назад, а не вперед. Другой пациент — мужчина, которого мучило сильное чувство вины. Он до сих пор, будучи уже в 40-летнем возрасте, упрекает себя за то, что виноват в смерти отца, умершего 20 лет назад. Он уезжал, и во время его отсутствия отец умер от сердечного приступа. Он почувствовал тогда и чувствует теперь, что виноват в этом, что, наверное, отец волновался и от этого умер, а если бы он, сын, был дома, он смог бы предотвратить любые волнения отца. Пациент всегда боится, что по его вине кто-то заболеет или произойдут другие неприятности. У него целый арсенал особых ритуалов, предназначенных для того, чтобы искупить свои грехи и предотвратить пагубные последствия своих деяний. Он редко позволяет себе какое-нибудь удовольствие. Это возможно лишь тогда, когда его можно считать удовольствием по обязанности. Он много и напряженно работает. Его связи с женщинами — это всегда лишь случайная и поверхностная близость, и кончается это, как правило, гнетущим страхом, что он чем-то обидел девушку, и теперь она его ненавидит. После довольно продолжительного курса психоанализа пациенту приснился такой сон. Совершено преступление. Я не помню, в чем оно состояло, и не думаю, что знал это и во сне. Я иду по улице, и хотя я уверен, что никакого преступления не совершал, знаю, что если бы ко мне подошел агент уголовного розыска и обвинил меня в убийстве, я не смог бы себя защитить. Я ускоряю шаг и направляюсь к реке. Вдруг, подойдя к реке, я вижу вдалеке гору, а на горе красивый город. С горы льется свет, я вижу, как там на улицах танцуют люди, и мне кажется, что стоит мне переправиться через реку, все будет в порядке. Психотерапевт. Удивительно. Впервые вы были убеждены, что не совершали преступления, вы лишь боялись, что не сможете защититься от обвинения. Вчера с вами случилось что-то хорошее? Пациент. Ничего особенного. Разве что я почувствовал удовлетворение, когда точно выяснилось, что недоразумение на службе случилось не по моей вине, как я боялся, могли подумать, а из-за оплошности другого человека. Психотерапевт. Понимаю, это приятно, но, может, вы мне расскажете, что это было за недоразумение? Пациент. Позвонила женщина. Она хотела встретиться с одним из партнеров нашей фирмы, мистером Икс. Я разговаривал с ней, и мне понравился ее приятный голос. Я сказал, чтобы она пришла завтра в 4, а для мистера Икс оставила записку. Секретарша мистера Икс взяла записку, но вместо того, чтобы сказать о ней мистеру Икс, она ее отложила и забыла про нее. На следующий день молодая женщина пришла и очень расстроилась, когда ей сказали, что мистера Икс нет, и о ее деле забыли. Я заговорил с ней, извинился и уговорил ее рассказать мне о деле, которое она хотела обсудить с мистером Икс. Это было вчера. Психотерапевт. Как я понимаю, секретарша вспомнила, что выпустила из виду это дело, и сказала об этом вам или той молодой женщине. Пациент. Да, конечно. Странно, что я забыл вам об этом сказать. Пожалуй, это было самое важное за вчерашний день, если не считать... Но нет, это ерунда. Психотерапевт. Давайте послушаем. Вы же знаете по опыту, что всякая ерунда обычно оказывается выражением самого разумного внутреннего голоса. Пациент. Хорошо. Я хотел сказать, что когда я разговаривал с этой женщиной, я почему-то почувствовал себя счастливым. Ее дело было о разводе. Как я понял, ее тщеславная мать уговорами и угрозами принудила ее к браку, который она считала для себя невозможным. 4 года она терпела, и вот решила положить ему конец. Психотерапевт. Итак, вам приснилась свобода, не так ли? Меня интересует еще одна небольшая деталь. Люди, танцующие на улицах, были единственной приметой приснившегося вам города. Вы когда-нибудь уже видели такую сцену? Пациент. Подождите. Как странно. Теперь я припоминаю. Да, когда мне было 14 лет, я ездил с отцом во Францию. Мы были в небольшом городе 14 июля. Там был праздник, и вечером мы видели, как люди танцевали на улицах. Знаете, я не помню, чтобы после этого я еще когда-нибудь чувствовал себя по-настоящему счастливым. Психотерапевт. Да, вчера ночью у вас была возможность подхватить эту оборванную нить. Свобода, свет, счастье, танцы, которые вы видели, были для вас возможностью испытать что-то такое, что вы уже однажды испытали и могли бы испытать вновь. Пациент. Если я сумею переправиться через реку. Психотерапевт. Да, вы сейчас на этом этапе. Вы впервые осознали, что на самом деле не совершали никакого преступления, что есть город, где вы будете свободны, и что от лучшей жизни вас отделяет река, через которую можно переправиться. Там в реке не было крокодилов? Пациент. Нет, это была обыкновенная река. Она была похожа на реку, которая была у нас в городе. Я немного боялся ее в детстве. Психотерапевт. Тогда там должен быть мост. Вы наверняка долго ждали, прежде чем его перейти. Теперь вопрос в том, что же еще мешает вам это сделать? Это одно из тех важных сновидений, в которых предпринимается решительный шаг на пути преодоления болезни психики. Конечно, пациент еще не вполне здоров, но с ним произошло нечто очень важное. Он почувствовал потребность в выздоровлении, ясно и живо представил себе жизнь, в которой он не преследуемый преступник, а свободный человек. Кроме того, он видит, что добраться туда можно, лишь переправившись через реку, древний универсальный символ, обозначающий понятие важного решения, начало новой формы существования, рождение или смерть, отказ от одной формы и переход к другой. Видение города есть исполнение желания, но это желание рациональное. Оно обозначает жизнь. Оно исходит из той части сознания, которая была скрыта и отчуждена от пациента. Это видение реально, так же реально, как все, что он видит наяву. Правда, для того, чтобы увериться в своем решении, ему еще необходимы одиночество и свобода спящего человека. Вот еще одно сновидение на тему переправы. Пациент, единственный в семье, избалованный сын. Родители сдували с него пылинки, восхищались им, считали будущим гением. Ему все давалось легко, без усилий, начиная от завтрака, который мать приносила ему в постель, и кончая разговорами отца с учителями, которые всегда кончались фразой, что, по его убеждению, сын необычайно талантлив. И мать, и отец смертельно боялись всякой опасности. Ему не разрешали купаться, ходить в походы, играть на улице. Иногда ему хотелось воспротивиться стеснительным запретам, но на что было жаловаться? Ведь зато ему доставалось столько всего замечательного, восхищения, любовь и ласки родителей, так много игрушек, что их можно было выбрасывать, и почти полная защита от внешней опасности. Он и в самом деле был одаренным мальчиком, но ему так и не удалось встать на свои ноги. Главной целью его было не конкретное дело, а успех и восхищение окружающих. Так он стал зависимым от других и стал бояться. Но именно потребность в похвалах и страх, возникавший, когда ее не было, злили его и даже пробуждали в нем жестокость. Обратиться за помощью к психотерапевту его заставили затруднения, связанные с его детскими претензиями, зависимостью, страхом и злобой. Через 6 месяцев занятий с психотерапевтом ему приснился такой сон. «Мне нужно переправиться через реку. Я ищу мост, но моста нет. Я маленький, мне 5 или 6 лет. Я не умею плавать». Он и в самом деле научился плавать в 18 лет. «Потом я вижу высокого, темноволосого человека, который делает мне знак, что может перенести меня через реку на руках. Река всего около полутора метров глубиной. На минуту я обрадовался и позволил ему взять себя на руки. Когда он взял меня и пошел, меня вдруг охватил ужас. Я понял, что если я не вырвусь из его рук, я умру. Мы уже в реке, но я собираю все свое мужество и, вырвавшись, прыгаю в воду. Сначала мне показалось, что я тону, но потом я поплыл и вскоре доплыл до другого берега. И тот человек исчез. Накануне пациент был на вечеринке, и вдруг его осенило. Он понял, что все его интересы направлены лишь на то, чтобы завоевывать любовь и восхищение. Он почувствовал впервые, как это было по-детски, и понял, что должен принять решение, либо он будет и дальше безответственным ребенком, либо сможет принять болезненный переход к зрелости. Он понял, что не должен больше себе внушать, что все идет так, как должно идти, что он должен радоваться не успеху, а реальным достижениям. Эти мысли буквально потрясли его, и он уснул. Смысл сновидения нетрудно понять. Переправиться через реку — значит принять решение, которое необходимо, чтобы перейти от детства к зрелости. Но как он мог это сделать, если видел себя 5-6-летним ребенком, не умеющим плавать? Человек, который предлагает перенести его на другой берег, обозначает многих людей — отца, учителей, всякого, кто был готов нести его, кого подкупали его обаяние и способности. В этой части сновидения точно отражена его внутренняя проблема и то, как он снова пытается ее решить. Но тут появляется новый фактор. Он вдруг понимает, что погибнет, если снова позволит себя нести. Он осознает это остро и ясно. Он чувствует, что нужно принять решение, и прыгает в воду. Тут он видит, что на самом деле умеет плавать. Очевидно, теперь он уже не 5-6-летний ребенок и может добраться до другого берега без посторонней помощи. Это опять-таки исполнение желаний, но здесь, как и в предыдущем сновидении, пациенту видится цель — стать взрослым. Он ясно осознает, что привычный способ, когда его несут на руках, губителен. И более того, он знает, что в действительности умеет плавать, стоит только набраться мужества и прыгнуть в воду. Надо ли говорить, что днем видение, явившееся во сне, потеряла свою первоначальную ясность. Дневные помехи подсказывали ему, что не надо пускаться в крайности, что все в порядке, что нет причин отказываться от друзей, что все мы нуждаемся в помощи, и помощь ему действительно нужна, и много всего другого, чего мы изобретаем, чтобы отмахнуться от хорошо понятного, но неприятного открытия. Тем не менее, через некоторое время он и наяву стал таким же разумным и смелым, как во сне, и сон сбылся. Последние два сновидения отражают принципиальный момент — различие между рациональными и иррациональными желаниями. Часто желания коренятся в нашей слабости и направлены на то, чтобы ее компенсировать. Мы видим себя во сне знаменитыми, всемогущими, всеобщими любимцами и так далее. Но иногда желания, проявившиеся во сне, отражают стремление к самым прекрасным целям. Нам может присниться, что мы танцуем или летаем. Может присниться город, полный свет. Мы можем во сне испытывать радость от того, что с нами близкие друзья. Даже если мы не способны наяву испытывать такую же радость, как во сне, сновидение, тем не менее, показывает, что мы, по крайней мере, можем этого желать и можем воображать, что это желание осуществилось. Фантазии и сновидения служат началом многих поступков, и нет, пожалуй, ничего хуже, чем отмахиваться и недооценивать их. Главное, каковы эти фантазии? Ведут ли они нас вперед или тянут назад в рабство неплодотворного существования?